Актуальное интервью.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Наш эфир происходит накануне хорошего праздника, который называется День работника налоговой службы. И у нас в студии сегодня заместитель начальника нашей налоговой инспекции Казбек Кайсарович Баташев. И сегодня мы поговорим о сотрудниках этой службы, о том, кто работает и как надо платить налоги. Налоговая инспекция в ее современном виде, вот российская, да, начала формироваться в 1990 году, когда еще был Советский Союз. Потом, как я понимаю, после распада Советского Союза образовались российские налоговые органы, да?
Да, да, да.
И налоговые органы в то время формировались из людей, которые пришли из финансовых отделов горсоветов, потому что, наверное, не было профессионалов, всему приходилось многому учиться заново. С тех пор многое изменилось. Где сейчас готовят специалистов для налоговых органов?
Сейчас основное у нас учебное заведение, где готовят специалистов для сотрудников налоговых органов, это финансовая академия при президенте Российской Федерации, финансовый университет, если я не ошибаюсь, который объединил ранее существующую налоговую академию, специально готовящие сотрудников для налоговых органов, налоговиков. Естественно, и остальные высшие учебные заведения, которые готовят специалистов по направлениям финансы, кредит, бухгалтерский учет и налогообложение, юриспруденция, это все те люди, которые впоследствии могут быть потенциальными работниками налоговых органов.
Основной, наверное, это экономическое образование, основной критерий.
Основное, наверное, да, потому что все-таки то направление деятельности, те функции, которые выполняют налоговые инспекции, налоговые органы, это все-таки контроль за соблюдением законодательства налоговых и сборов, одна из основных функций. Но помимо этого есть и много других обязанностей, и которые не всегда должны сопровождаться сотрудниками, которые имеют только экономическое образование. Я же уже сказал, что и юридические специальности у нас пользуются успехом. У нас есть юридический отдел, у нас есть, кроме контроля за соблюдением налогового законодательства, у нас еще и функции по ведению единого государственного реестра юридических лиц индивидуальных предпринимателей. То есть мы еще выступаем как регистрирующий орган. Там юридические специальности, наверное, даже предпочтительнее, чем экономические. Есть другие направления деятельности. Есть у нас IT-технологии, у нас есть наши информатизаторы, для которых нужно соответствующее образование.
Ну, то есть, на самом деле, это не просто так, да? А должен быть сотрудник налоговой инспекции очень образованным человеком практически во всех, я бы сказал, сторонах жизни. Получается так.
Это однозначно таким должен быть человек. В своей работе мы сталкиваемся не с простыми ситуациями, не с прописными какими-то истинами, а бывают ситуации, в которых только объединив усилия нескольких людей мы можем правильно разрешить ситуацию, и люди должны быть, естественно, разносторонне развиты, и образование соответствующее, то есть юристы, экономисты, бухгалтера. Собираемся, и только в ходе вот этих бесед, в ходе этих разговоров можем прийти к единственному правильному решению складывающегося вопроса.
А если говорить, вот, скажем так, чисто о человеческих качествах, какими должен обладать качествами сотрудник налоговой службы? Все-таки это дело государственной важности.
Согласен, это дело государственной важности. Сотрудники налоговых органов должны быть, согласно нашему кодексу этики работников налоговых органов, должен быть, в первую очередь, естественно, специалистом в своем деле, а личные качества – принципиальность, грамотность, доброжелательность, умение общаться с людьми, коммуникабельность – это все те требования, которые мы предъявляем будущим сотрудникам налоговых органов. Ну и, соответственно, пытаемся, чтобы те люди уже, которые работают, соответствовали тем требованиям, которые устанавливает и закон о государственной гражданской службе Российской Федерации, и вот те требования ФНС, которые предъявляются непосредственно тем сотрудникам, которые в большей части общаются с нашими налогоплательщиками, непосредственно контактами, которые.
Если говорить о нашем Раменском районе, да, то какую структуру имеют в настоящий момент налоговые органы в нашем районе?
Мы же межрайонная инспекция номер один по Московской области, а понятие межрайонное включает в себя не одно административное деление, администрирует налоговый орган, а несколько. То есть это и Бронец, и Жуковский, и, соответственно, Раменский район. Структура нашей инспекции – это 17 отделов, из них есть те отделы, которые непосредственно обеспечивают деятельность самого налогового органа, как хозяйствующего, как юридического лица, это и бухгалтерия наш отдел, и отдел кадров, и отдел хозяйственного обеспечения. общего хозяйственного обеспечения. Ну и есть и специализированные отраслевые отделы, как мы говорим. Это и отдел выездных налоговых проверок, отделы камеральных проверок. У нас 3 отдела камеральных проверок, которые делятся по направлениям, по видам налогоплательщикам, по видам налогов. Отдел урегулирования задолженности и процедур банкротства. Ну, вот такие основные отделы, в том числе отдел регистрации учета налогоплательщиков, который, я говорю, как уже как регистрирующий орган, может, и выступает. Спектр деятельности большой. Просто вот у человека подсознание остается, что налоговый орган – это только сбор налогов. Но для того, чтобы собрать 1 рубль, затрачивается усилие не одного человека, а нескольких отделов, которые должны работать только в тесной взаимосвязи. И если какое-то из подразделений даст сбой, естественно, возникают те вопросы и к налоговому органу, и к налогоплательщику.
Новые технологии все активно входят в нашу жизнь, и теперь свою налоговую историю даже, да, можно посмотреть, не выходя из дома, воспользовавшись интернетом. Вот давайте напомним нашим радиослушателям, как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, потому что не все, во-первых, это еще сделали, кто-то хочет сделать. Вот я знаю людей, которые приходили в налоговую, посмотрели бы очереди, развернулись, ушли. Вот что конкретно нужно сделать, чтобы зарегистрироваться в этом кабинете и не стоять в очередях потом?
Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, к сожалению, в настоящее время все-таки нужна личная явка в инспекцию, но в настоящее время у нас оборудованы залы для приема налогоплательщиков как в Жуковском, так и в Раменском. Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, отстаивать очереди не надо. Надо подойти к администратору зала, сообщить о том, что я хочу зарегистрироваться в личном кабинете. Администратор зала выдаст бланк заявления, которое необходимо надо будет заполнить. И в течение 10-15 минут налогоплательщик, человек, который обратился, получит пароль для доступа в личный кабинет налогоплательщика. И, в принципе, после этого он имеет уже доступ ко всем тем сведениям, которые необходимо ему знать. Следует отметить, что тот пароль, который мы выдаем для доступа в личный кабинет, он действует в течение 1 месяца. Если он в течение 1 месяца не зашел в свой личный кабинет и не поменял пароль, ему придется еще раз приходить к нам, получать новый пароль.
А какие документы про себя иметь надо, чтобы получить этот пароль?
Только паспорт.
Только паспорт. ИНН там не надо?
Мы это все сами выясним. Кроме паспорта ему ничего не нужно.
То есть, давайте я повторюсь, чтобы получить пароль для входа на свою личную страничку на сайте ФНС России, человек должен прийти в налоговую инспекцию, подойти к дежурному по залу с паспортом, и в течение 15 минут ему все это оформят.
Да.
В последнее время налоговые службы, по-моему, всей России, они проводили неоднократно дни открытых дверей, да? Будет ли продолжаться подобная практика?
Считаю, что эта практика довольно-таки хорошо себя проявила, и руководство ФНС, по той информации, которую я подаю, планирует повторение тех практик, проведение тех дней открытых дверей и последующие годы. Опыт показывает, что в эти дни действительно очень много людей приходят, пользуются той ситуацией, когда для приема налогоплательщиков мобилизируются большие силы.
И более удобное время, скажем
и
так.
И более удобное время, естественно, получается, и после работы, и там, и в выходные дни увеличиваем график приема налогоплательщиков. Да, я думаю, что этот опыт еще будет применяться и в последующих годах.
Бывает вот ситуация, когда в налоговом уведомлении, кто приходит человеку на уплату налогов, несколько устаревшие сведения. Но, тем не менее, срок на уплату налога подходит. Что должен человек делать в этой ситуации? То ли платить налог, скажем, если он больше, или попытаться сначала внести изменения и сделать перерасчет, а уже потом платить?
Давайте рассмотрим несколько ситуаций, когда вот налогоплательщик не согласен с налоговым уведомлением, которое мы ему направили.
Давайте.
Первая ситуация – это когда он не согласен либо с налоговой ставкой, которую мы применили правомерно, либо он не согласен со стоимостью имущества, в отношении которого мы рассчитали налог, то есть либо там кадастровая стоимость земельного участка, либо инвентаризационная стоимость объектов капитального строительства.
Ну, чаще всего количество, скажем, объектов.
Если вот первый, тот случай, который рассматриваю я, сейчас описываю, то скорее всего, лучше все-таки заплатить налог, поскольку ни налоговую ставку мы поменять не сможем, ни изменить сведения об стоимости имущества не сможем. Если же вдруг в силу там, каких-то технических ошибок мы в налоговое уведомление включили имущество, которое не подлежит налогоплательщику, я рекомендую заплатить налог с минусом той суммы, которая насчитана на имущество, которое ему не принадлежит, и параллельно обратиться к нам для того, чтобы мы это все пересчитали. И ситуация, когда налогоплательщик имеет право на налоговые льготы, он нам своевременно их не заявил, потому что льгота предоставляется только по заявлению налогоплательщика. И в этом случае я тоже рекомендую все-таки заплатить налог, а не ждать, когда мы его пересчитаем, поскольку в этом случае, даже с учетом перерасчета налоговых обязательств, за исключением, когда мы стопроцентно освободим его, когда он имеет право, вернее, не мы освободим, когда он имеет право на стопроцентное освобождение от уплаты налога, после наступления срока уплаты налога будет насчитываться пеня за каждый день просрочки уплаты.
То есть, по-любому, входит лучше заплатить, а уже потом заниматься выяснением, так сказать, и уточнением всех своих вопросов. После уточнения все это будет проведен перерасчет, либо перезачет.
Да, в любом случае денежки не потеряются, либо он сможет их вернуть, либо зачесть счет предстоящих платежей за последующие годы. Хочу отметить, что лучше заплатить относится к той ситуации, когда у него уже имеются какие-то налоговые обязательства, но мы либо неправильно посчитали какую-то часть, либо большую часть посчитали, в этом случае надо заплатить. Если же мы, может такое быть, что у человека никогда не было имущества, а мы ему все-таки направили уведомление, ну тогда, естественно, ему платить не нужно.
Вот, о льготах заговорили, немножко упомянули. А вот где может человек узнать свои льготы?
О своих льготах человек может узнать, самый, наверное, оптимальный вариант, это на нашем сайте налог.ру. Есть электронный сервис, рубрика «Справочная информация по имущественным налогам, ставки, льгот». Обратившись к этому ресурсу, он может выбрать вид налога, по которому хочет проверить, имеется у него льгота, налоговый период, то есть за какой год, выбрать, в каком муниципальном образовании у него находится это имущество. То есть это же местные налоги, по большому счету. И каждое муниципальное образование самостоятельно устанавливает свои льготы, кроме федеральных льгот.
Там же и ставку, наверное, можно узнать.
Там же и ставку можно узнать. Естественно, после этого он самостоятельно может просчитать свой бюджет в части уплаты обязательных платежей бюджета.
Если в течение года у человека изменилась налогооблагаемая база, он там продал автомобиль, предположим, подарил детям квартиру, или наоборот что-то купил, приобрел, он должен пойти в налоговую, чтобы об этом сообщить, или эти сведения приходят к вам из каких-то других источников, из смежных организаций, с которыми вы работаете?
Статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вот те регистрирующие органы, будь то Росреестр, будь то ГИБДД, они нам должны сообщать о каждом факте проведенных регистрационных действий, то есть будь то, как вы говорите, там продажа машины, будь то там дарение квартиры. Кодексом установлена обязанность регистрирующих органов сообщать нам о каждом факте, но имеются случаи, что не всегда приходят...
Ну, своевременно, наверное.
Не всегда своевременно приходят эти сведения. Вот в таком случае...
Тогда мы поворачиваемся к первому вопросу, когда возникают...
Вот тогда и возникают такие моменты, что человек продал имущество, а мы ему по-прежнему продолжаем начислять налоги.
Хорошо, давайте скажем так. Если говорить вот в целом, как, скажем, Раменская налоговая инспекция или вот наша межрайонная налоговая инспекция смотрится на фоне таких же, да, организаций других муниципальных образований на областном уровне?
На областном уровне наша инспекция входит, наверное, в пятерку самых крупных инспекций, как по количеству обслуживаемых налогоплательщиков, так и по уровню поступления в бюджет. Так я просто покажу, что за 9 месяцев этого года мы собрали в бюджеты всех уровней 19 миллиардов 852 миллиона рублей. Я думаю, что это более чем достойная сумма. Да. В прошлом году мы за это время собрали только 17 миллиардов. То есть вот у нас стабильный рост показателей.
Тут еще земельный налог теперь по кадастровой стоимости.
Земельный налог всегда был по кадастровой стоимости. У нас теперь налог на имущество физических лиц.
Почему-то всегда. То я платил 500 рублей, а сейчас мне пришло на 3800.
Увеличилась кадастровая стоимость земельного участка, увеличились немного налоговые ставки. Земельный налог мы всегда платили по кадастровой стоимости. Изменения с 2015 года, если мы там плавно перейдем там, к небольшому обзору по тем ситуациям, которые предстоят нашим налогоплательщикам узнать, это новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц. Рассчитывать налог на имущество физических лиц мы будем в 2016 году, и, соответственно, налоговое уведомление мы получим в 2016 2016 году. Я говорю, я такой же плательщик налогов, несмотря на то, что работаю в налоговых органах. Теперь налог на имущество физических лиц будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости имущества. Если раньше мы считали, исходя из инвентаризационной стоимости, с 2015 года это все будет только из кадастровой стоимости. Налоговый кодекс говорит о том, что в тех регионах, которые приняли такое решение, Московская область это решение приняла, перейти на исчисление от кадастровой стоимости.
К самой кадастровой стоимости вы никакого отношения не имеете. Это вам...
порядку расчета, кадастровой стоимости налогового органа никакого отношения не имеют. По той информации, которую я владею, в настоящее время в Московской области проходит массовая оценка объектов капитального строительства, то есть рассчитывается кадастровая стоимость. И вот исходя из результатов этой оценки, мы будем рассчитывать и налоги.
Казбек Айсарович, спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. Еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Тем более, что праздник непростой, а получается, что российская инспекция у нас в этом году 25 лет. Это вдвойне поздравление. Надеюсь, что это не последняя наша встреча, и вы еще придете к нам и расскажете. Тем более, что изменения грядут в 2016 году, и людям будет интересно узнать об этих изменениях более подробно.
Мы всегда открыты для общения с налогоплательщиками, как через средства массовой информации, так и при личном обращении. Оценка действий сотрудников налоговых органов, которые проводятся Федеральной налоговой службой на нашем же сайте, показывает, что у нас около 80% налогоплательщиков, которые обращаются, довольны тем ответом, который результатами обращения. Мы прилагаем, естественно, все меры, чтобы 100% количество налогоплательщиков были довольными. Но в силу, там, наверное, некоторых обстоятельств 100% результата добиться будет очень тяжело, поскольку все-таки мы контролирующий орган, мы собираем, простым языком говоря, деньги у народа. И всякий человек доволен тем, что мы якобы забираем эти деньги. Но конституционная обязанность по уплате налогов никто не отменял. И как бы человек не был доволен, если это законно установлены налоги, законно рассчитанные налоги, я думаю, что мы свою работу в этом плане в любом случае будем выполнять.
Еще раз спасибо. Надеюсь, 999,9 будут довольны.
Спасибо за ваш прием, Вячеслав. И в завершение, просто пользуясь случаем, хочу поздравить с этим знаменательным днем, поздравить ветеранов и работников налоговой инспекции, в которой я работаю, с 25-летней годовщиной со дня образования налоговых органов. И хочу в этот день выразить искреннюю признательность за их добросовестный труд, компетентность, ответственность и преданность своему делу. И от всей души желаю им крепкого здоровья, отличного настроения, неиссякаемых сил, энергии, мира и добра, счастья, благополучия им и их близким людям. Спасибо.
Спасибо.